Что делать, если весь мир сошел с ума? Глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов обращается к Первой Чеченской войне и вспоминает людей, никак не связанных ни с военными, ни со спецслужбами, которые делали то, чего не делало государство. Выбор был и есть, считает он, и для тех, кто внутри системы. И там, где нет людей, постарайся быть человеком.
Что делать, если вдруг или не вдруг ощущаешь окружающее безумие? Когда сумасшествие одних усугубляется утратой смысла миром в целом. Вспомним, что происходило в России четверть века назад. Первая Чеченская война. Депутаты-демократы вывозят из плена солдат, от которых отрекся лучший министр обороны Павел Грачев. Женщина из комитета солдатских матерей, мечущаяся по чеченским селам в поисках детей. Группа Сергея Ковалева, депутаты и правозащитники, привозят в январе 95-го из Грозного первый список пленных. А потом в июне та же группа ведет переговоры с Шамилем Басаевым в Буденновске и добивается освобождения 1500 заложников. Людей, которыми власти были готовы пожертвовать. А с другой стороны, что еще было делать? Только так подменять собой отсутствующее государство. Или чуть ближе. 6 лет назад, в 2014-м, украинские волонтеры подменяли собой государство во всех отношениях. Добровольцы на фронте, в ближнем и дальнем тылу, и даже в международных делах. В словах «Украина – страна заката солнца вручную» лишь доля шутки. Но вообще-то это не только про Украину. Что делать, если государство слабое? И даже не в смысле суровости действенности законов, числа боевых машин и людей в форме. Чтобы было понятно сегодня, такое ощущение, что поработали ингибиторы холинестеразы, нервно-паралитический газ. Потому что речь шла не просто о бездействии, а о безмыслии. Когда ничего не работает, а то, что работает, действует неосознанно, бессмысленно, по приказу. Еще раз напомню пример, который приводил в одной из прошлых передач. Что именно послужило триггером, запустившим осенью 96 года в Чечне рынок торговли людьми? Уже больше года с перерывами действовала рабочая группа по поиску пропавших без вести и освобождению насильственно удерживаемых. Обменивались тысячными списками. Если среди тех, кого запрашивали федералы, найти живыми можно было многие десятки или даже не многие сотни, то среди тех, кого запрашивали чеченцы, живых практически не было. До суда и до тюрьмы, пусть даже секретные, их, как правило, не довозили. Их держали в ямах или на незаконных пунктах, допрашивали, пытали, а затем убивали и прятали тела. Российские представители не могли не понимать этого, но снова и снова слали запросы по отдельным фамилиям или по целым спискам в Главный информационный центр МВД России. Нет ли у вас таких-то в системе мест заключения? И получали в ответ: у нас таких нет. Наконец, упомянутый ГИЦ учил Эндрозунг, окончательное решение проблемы. Полную выборку всех уроженцев Чечни, находящихся в СИЗО и колониях, более 1900 человек, и послал группе, ведущей переговоры: возьмите и нас лучше, не беспокойте. Список неизбежно утек к чеченским переговорщикам, а от них всем заинтересованным лицам. Это, по сути дела, бюрократическая ошибка стала триггером, запустившим рынок торговли людьми. Представленный на переговоры список сидельцев по общеуголовным статьям неизбежно был воспринят как возможность менять обычных уголовников на пленных военнослужащих, которых достаточно было получить себе в распоряжение. Тем самым пленные обрели коммерческую цену. И с этого момента началась перекупка пленных для обмена на реальных осужденных за общие уголовные преступления. А дальше пошла волна похищений, уже специально под выкуп или специально под освобождение сидельцев. Об этом мы в общих чертах уже говорили, но вот некоторые важные детали. Началась эта история вскоре после того, как в конце мая 96-го Борис Ельцин встречался с Зелимханом Яндарбиевым, президентом Чечни. В июне вовсю пошли назрановские переговоры, одна из главных тем — пропавшие без вести и насильственно удерживаемые. Очевидно, как раз по ходу этих переговоров в Москву, в Главный информцентр, поступали новые запросы. Злосчастный список был составлен 5 июля 96 года, как раз за несколько дней до срыва назрановских переговоров. В Чечне в ходе выборов были всякие усиления и прочий кавардак. Можно с большой долей уверенности утверждать, вряд ли этот список попал на стол переговоров до возобновления боевых действий 11 июля 96 года. И лишь после хасавюртовских соглашений 31 августа, после возобновления работы по пленным и без вести пропавшим, процесс пошел. Эта история высвечивает суть системы, занятой столь важным делом, как поиск и освобождение сограждан или государевых людей. По идее, она должна иметь в основе общее видение ситуации всей команды. С 5 июля по 31 августа 1996 года, пока список существовал, но еще никуда не был передан, ситуация была обратима, все Все можно было исправить, если бы хоть один осознанный ответственный офицер или чиновник поразмышлял и представил себе возможные сценарии ее развития. Видимо, в течение почти 2 месяцев такой человек не нашелся. Если бы за это время состоялось коллегиальное обсуждение ситуации вовлеченными в нее людьми, пусть даже неосознанными, неответственными, но хотя бы опасающимися за свою карьеру, эти сценарии были бы проговорены, и какой-нибудь человек в футляре сказал бы, как бы чего ни вышло. Скорее всего, таких обсуждений просто не было. Между тем, именно на них и вырабатывается общее видение, без которого остается лишь бессмысленная бюрократическая система. Такая вот нервно-паралитическая история. Так почти везде и почти всегда. Не приходя в сознание, вели слепленных и пропавших без вести представителей Минобороны. Прибывая в 2-месячную командировку, очередной полковник получал от предыдущего огромный, но не структурированный и заведомо неполный массив данных, разобраться в котором было почти невозможно. А исправить что-то, тем более. И отличие результата его работы от сходного положения в худшую или в лучшую сторону также было практически незаметно. Аналитические материалы ФСБ, опубликованные в итоге новой газетой и продившие мем «Забытый полк», были того же рода. Их невозможно было использовать для получения ощутимого результата в деле освобождения пленных. А анализ собранной информации был явно неудовлетворительным. Справка о местонахождении российских военнослужащих, попавших в плен КНВФ, была построена как свиток, в конец которого новые командировочные приписывали новые сведения, часто об одних и тех же пленных или об одних и тех же группах. А затем суммировали. Суммирование дало неправдоподобные цифры. 950 человек. Отсюда и забытый полк. В деталях было не лучше. В одном особенно разыскиваемом пленном офицере из соседней конторы сведения в справку заносились долгое время после его освобождения, которое чекисты просто пропустили, перепутав его с другим пленным. Этот эпизод вызывает сомнения относительно прочей информации и подозрения, что справка была имитацией кипучей деятельности людьми, знавшими, какого отчета о результатах работы от них ждут. Что оставалось делать тем, кому людей жалко, задержав в обидных, тем, кто помнил, Родина предаст себе, сынок, всегда, еще до того, как некто не всерьез умерший воскресший сделал это своим лозунгом. Отсюда, из этого стыда, из этой ответственности, неважно, меня выбрали или я выбрал, я так чувствую, попытки людей, никак не связанных ни с военными, ни со спецслужбами, делать то, чего не делает, хотя должно, государство. Неважно, почему не делает, из подлости или по той самой нервно-паралитической причине. Примеры приводить не буду. Как-нибудь в другой раз, а то получится слишком длинно и нескромно, слишком многих людей надо будет обязательно упомянуть. Впрочем, про одного человека нельзя не сказать. Виктор Алексеевич Попков не смог оставаться в стороне, когда война пришла в Нагорный Карабах, ведь рядом прошло детство. Документировал, писал, убеждал, держал голодовку. Все бесполезно. Более того, из подвала, где прятались от обстрелов и бомбежек, где Попков агитировал за мир, он попал в подвал местной контрразведки. Организует марш «Мир» через объятые военные районы Грузии и Абхазии. Попадает в абхазский подвал. В 94-м становится послушником Старообрядческого монастыря и на Первую Чеченскую войну попадает в рясе с крестом, седой бородой и копной седых волос. В ходе новогоднего штурма в подвале рескома президентского дворца 7 января 95-го вместе с главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым вытаскивает оттуда 5 пленных. Впрочем, в подвал он еще попадет. И в марте 95-го окажется под расстрелом у Асламбека Малого, будущего зама Басаева в Буденновске. Но пронесло, спасли. Через год, в мае 96-го года, Виктор попытался объяснить про международное гуманитарное право другому заму Басаева, Асламбеку Большому. Тот послушал, тоже решил было расстрелять, но потом сказал, ты, наверное, такой умный, потому что у тебя волос такой долгий, но мы это исправим. Витя приставили к горлу кинжал и обрили. Без гривы и бороды он оказался молодым 40-летним человеком с лучащимися глазами. Но и без бороды он чувствовал свой долг, и теперь уже долг религиозный. Попков отправился в село Чаюр, где уже полгода находились 20 российских пленных. А село как раз баллотировала группировка генерала Шаманова. Путем переговоров Виктору удалось добиться освобождения пленных и снятия осады с села. Эту историю можно было бы долго продолжать, но она закончилась весной 2001 года, когда Витю Попкова, развозившего гуманитарную помощь беднейшим семьям в чеченских селах Волхан-Кале, смертельно ранили бандиты Арби Бараева. О других, таких же или очень непохожих, живых и ушедших, согражданах или иностранцах, почувствовавших свою ответственность и необходимость что-то делать, как-нибудь потом. Пока же о другом, не менее важном. А важно то, что точно так же люди могут делать и делают чаще, чем об этом принято говорить. Люди, находясь находящийся в системе, на службе. Сергей Сергеевич Колесников, офицер внутренних войск. Как-то в Первую Чеченскую полетал в вертолете с 200-ми погибшими. Если болтанка и машину кидает из стороны в сторону, это сильное впечатление. В общем, после этого силами Сергея Сергеевича главкомат внутренних войск привел в порядок списки и установил связь семьями всех погибших бойцов и офицеров. И потом не только внутренние войска, но и МВД в целом оперативно публиковало списки погибших каждую неделю. В отличие от Минобороны, где такого человека не нашлось. В Министерстве обороны нашелся майор Вячеслав Яковлевич Измайлов. В объединенной группировке в Чечне он определенно выбивался из общей картины. Определенно другая система, другая тактовая частота, другая прошивка. 14 октября 1996 года он врывается в группу розыска на Ханкале, где мы оказались по делам исходу. «Я сегодня освободил двоих солдат, просидевших в плену 10 месяцев. Завтра я должен увезти их в Москву». Двое полковников, толковые пожилые люди, пытаются отбиваться. «Ну, Слава, и сначала должны допросить в ФСБ». Слава дожимает полковников, полковники дожимают ФСБ. ФСБ в ночи допрашивает освобожденных Андрейченко и Сорокина, и наутро все летят в Москву. Слава по нашим проездным документам вывозит из Ханхалы в Моздок и далее в Чкаловский, в Москву, двоих пленных, солдата, которого сам призывал, солдатских родителей, себя самого. Командировка кончается. Всего плюс 7 человек. Потом выяснилась полная несовместимость операционных систем Вячеслава Измайлова и Минобороны России. И его уволили из армии. Больше года он в личном качестве, как корреспондент «Новой газеты», занимался поиском и освобождением пленных. Вытащил человек 70. Потом, когда стало совсем опасно, да и сил больше не было, передал свои контакты в ГУБОП МВД России. Те вытащили по материалам Славы еще человек 70. Всего не перечислишь. Вячеслав Яковлевич написал книгу «Война и война». Почитайте. А вот человек не в зеленой, а в черной морской форме, высокий и прямой, капитан первого ранга Владимир Владимирович Щербаков, начальник 124-й специальной медицинской лаборатории в Ростове, куда везли на опознание тела из Чечни, целые и изуродованные, сгоревшие и разложившиеся, с сопровождающими и без, перепутанными бирками. Хаос с телами был не меньше, чем со списками. Щербаков наладил железный порядок, описание, видеозаписи. Всех прибывавших в Ростов родителей прогонял через архинеприятную процедуру осмотра тел и просмотра видеозаписи. Потом поставил систему опознания по ДНК, добывал гранты и оборудование, посылал персонал учиться, побывал на Балканах и в Латинской Америке, там, где после войн стояла, решалась задача опознания тысяч тел. Для Щербакова это стало едва ли не религиозной миссией. Правда, как всякое успешное дело в России, 124-я лаборатория привлекла внимание. Мы не будем говорить рейдеров, а скажем, а как иначе. Несколько раз Щербакова пытались снять, не получалось, и в итоге уволили по достижению пенсионного возраста. Что делать, если весь мир сошел с ума? Выбор был и есть. Когда вся система против, возможности личного выбора бывают и у тех, кто внутри системы. Это написано в одной старой книге. И там, где нет людей, старайся быть человеком. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо-КФ».